Я вас категорически приветствую. Сегодня мы поговорим об импортозамещении. Поговорим с Борисом Витальевичем Юлиным. Здравствуй, Борис.
Здравствуй.
Вот у тебя есть некоторые картинки, наглядно, так сказать, иллюстрирующие экономическую ситуацию в стране. Кто эти картинки делает? Правдивы ли они?
Ну, на самом деле, картинки делают здесь разные люди. То есть, вот эта вот картинка, допустим, сделана одним из блогеров на основе данных Росстата.
Так.
Они просто по годам идут данные, он просто взял их, свел в график.
Угу.
Часть картинок делалась, допустим, для деловой газеты «Взгляд». Это как раз то, что касается непосредственно импортозамещения.
Угу.
И вот, собственно, если вот по этой картинке смотреть, здесь просто показана товарная структура экспорта. Сначала СССР при Горбачеве,
угу.
Затем Российская Федерация при Ельцине, и дальше Российская Федерация при Путине и Медведеве.
И что же мы тут видим?
Ну, например, то, что с 90-го года по 2013 год доля энергии и энергоносителей, ну, на самом деле, это в основном как раз-таки нефть, газ,
угу.
И сильно меньше все остальное.
Угу.
Так вот, оно увеличилось с 40% до 75%. При этом это все шло под заявление правительства о том, что мы слезаем с нефтяной иглы.
Ну, мне не кажется, что нефтяная игла – это что-то плохое. Вон, Саудовская Аравия и Норвегия прекрасно живут на нефтяной игле.
Потому что мало народу и потому что они... Очень много на душу населения добывают той же самой нефти и газа. У нас на душу населения получается меньше страна, угу. Более населенная.
Угу.
Так вот, и кроме того, у нас как вот, есть немножко другие амбиции. Саудовская Аравия сидит себе вот со своей этой
тихонько,
теократией, да?
Угу.
Верно прислуживает США, им больше ничего не надо. Так вот, и поэтому они прекрасно знают, что, допустим, их ни от чего не отрежут. Вот это импортное замещение, термин откуда, например, сейчас возник? От того, что против нас ввели санкции, неожиданно оказалось, что мы крайне уязвимы. И uh-huh. Поэтому не обладаем нормальным суверенитетом. Так?
Uh-huh.
Но вот нефтяная игла тем и плоха, что мы продаем энергоносители и покупаем готовую продукцию. Стоит нам перекрыть, так сказать, возможность это делать, и мы оказываемся у разбитого корыта. Ну, как, собственно говоря, в свое время разбитого корыта в значительной мере посадили тот же самый Иран.
Uh-huh.
То есть из-за санкций там и уровень жизни упал, и... Сильно затормозилось развитие страны. Почему? Потому что очень большую роль играли нефтедоллары.
Угу. Вот. Ну, короче, у нас количество нефтедолларов радикально возросло, да?
Ну, нефти и газа долларов, скажем
угу.
так.
Угу.
То есть...
И это не есть хорошо в нашем случае.
Ну да. То есть у нас
остальное...
экспорт все больше идет на...
А вон то зелененькое наверху, это что такое?
То зелененькое наверху, это было прочие товары. То есть раньше они составляли у нас 20%, да?
Угу.
Сейчас они составляют у нас что-то в районе 2%.
Сильно.
Ну да. Очень синенькое, допустим, синенькое. Это оборудование и транспорт. Было вот у нас доля экспорта это раньше 22%, осталось
3,5%. Мощно. А серенькое?
А серенькое у нас это руды, металлоизделия, металлы, драг камни и так далее. С ними, кстати, все в порядке. То есть, по ним
да,
уровень
да.
не упал. Он то немножко вырастет, то немножко снизится. То есть, здесь с продажей сырья все в порядке.
Угу. А голубенькое под ним?
Текстиль и обувь.
Небогато.
Ну как, оно и раньше было не особо богато, то есть порядка 4%. А сейчас упало ну, просто до нуля.
Да.
Но при этом довольно стабильно, опять же, идет древесина и бумага, то есть опять сырье.
Угу. А светло-серенькое?
Светло-серенькое у нас, это как раз и есть древесина и бумага.
Ага, ага, да.
А дальше идет вот химическая промышленность и каучук.
Ну,
то есть, в принципе, есть еще. Но ну, здесь в основном как вот в значительной мере идет за счет удобрений производства.
Угу.
Так вот. И дальше вот продукты и сырье. Но все это теряется на фоне энергоносителей. Они, получается, фактически наше все в плане нашего участия в мировой экономике. То есть мы продаем энергоносители, это 3/4 товарной структуры нашего экспорта, и покупаем на это готовую продукцию, которую потребляем. Вот это есть импортозависимость.
Ну, то есть, плюс еще, если крантик привернуть, обрушить цены на нефть, как это было с Советским Союзом,
да?
То это самым печальным образом.
Ну, здесь, кстати, вот видно как раз, когда обрушили цены, да,
ага.
Упал в свое время с 52% до 40%, да?
Угу.
Но это в Советском Союзе еще. Но сейчас, вот смотрите, в 2008 году цены на нефть упали, да?
Угу.
А доля энергоносителей продолжает расти. То есть просто увеличиваем продажу.
Угу.
количеством товара добираем. То есть все слова о том, что мы слезаем с нефтяной иглы, вне зависимости от того, хорошо это или плохо и так далее, они не соответствуют действительности. То есть говорят одно, а зависимость от энергоносителей растет.
Переходим к следующей картинке.
Сейчас. Вот, собственно говоря, у нас пошло импортозамещение.
Пятилетка.
Да.
Слово-то какое.
Ну да, но у нас любят советские сейчас терминологию. Рогозин активно, например, ее использует. Так вот, пятилетка импортозамещения с 2015 по 2020 год.
Машиностроение.
Ну, сначала даже общую цифру. Снижение импортозависимости с 88 до 40%. Вот что такое 88%?
Импортозависимости.
Да.
Ну, считай, полная.
Ну да. И вот дальше смотрим. Нефть и газовые установки. Сейчас их нам поставляют 60%,
это,
а 40 наших.
Это бурильное и добывающее оборудование, да?
То есть, как раз-таки вот это вот могучее черное, оно обеспечивается вот этим.
Ну, там тоже можно крантик прикрутить и прекратить нам это поставлять. Хотя бы прекратить поставлять запчасти для того, что уже работает.
Ну да.
И обслуживание.
И вот собираются снизить за 5 лет с 60 до 43%.
Ага. Тут я сразу бы сказал, что люди, которые организовали структуру промышленности таким образом, что на нас можно вот так вот воздействовать, прекратив поставки одного, прекратив поставки другого. Это специфические люди. Раньше их называли, если я правильно помню, врагами народа.
Нет, сейчас у них другое название.
Эффективные менеджеры?
Ну да. Один из них представитель Чубайс как раз таки.
Не будем называть имена. Дальше.
Комплектующие самолетов.
Самолетов.
92% да. Поставляется по импорту комплектующих.
Ну, я помню, Дмитрий Анатольевич Медведев рассказывал, что у нас отвратительные самолеты, и вообще от них, по всей видимости, надо избавиться. Пусть с Запада поставляют. Но там хорошие.
Он нам помог в конкурентной борьбе, например, вообще наложив запрет на производство двух типов самолетов.
Молодец.
Як-40, Як-42 он запретил, Ту-134. При этом аварии были и у зарубежных самолетов, и у наших, но запрещены были только наши. То есть это уже вмешательство даже вот в их так любимую рыночную экономику со стороны государства на стороне иностранного производителя.
Но это все случайно получилось. На самом деле хотели России добра, я так думаю.
Ну да.
92% – прекрасно.
А типа выйти из импортозависимости – это снизить ее до 71% за 5 лет.
Ну, я, конечно, не знаю. Это 71% – это, видимо, уже независимость.
Полная. Да? 71% импорта и 29% отечественного производства – это независимость. Да, ну, вот получается так.
Отлично. Дальше.
Ну, дальше идут автокомплектующие, корабли, комбайны. Ну, вот самая красивая картина – гусеничные трактора. 98% гусеничных тракторов сейчас закупаются за рубежом.
Прекрасно.
Ну, тупо все.
Все.
Да. То есть 2% своих отечественных. Но, правда, здесь нас немножечко выручает то, что касается вот как раз гусеничных тракторов, там, автокомплектующих, там, комбайнов и так далее. Там у нас есть какие-то закупки у дружественной Белоруссии. То есть это чуть-чуть сглаживает эту кошмарную картину, но все равно закупать 98% тракторов, учитывая, что Советский Союз их экспортировал, продавал, это сильно. В Волгограде я был, например, проезжал мимо Волгоградского тракторного завода, то есть крупное ведущее предприятие было, да, там торговые центры. Вот как раз продали энергоносители, купили готовые продукции, продали в торговом центре. Всем профит, все заработали денег. Это выгодно, но что мы будем делать без тракторов?
Замечу, что и мы с тобой сейчас сидим на бывших производственных площадях, которые ныне сданы на офисные помещения.
Да, и при этом пользуемся импортным ноутбуком, импортными камерами, да?
Да.
То есть вот оно так и выглядит.
Наши только мы с тобой.
Нет, почему? Я вот смотрю, под тобой стул точно отечественного производства.
Может быть. Пойдем дальше. Что еще нам
пятилетка предлагает? Сельское хозяйство.
Так.
Тут как раз начинается с прекрасных слов и Рогозина, и Путина. Разумное импортозамещение – наш долгосрочный приоритет, независимо от обстоятельств. Владимир Владимирович.
Так
вот, импортозамещение – это шанс для новой индустриализации страны в целом. Это вот Рогозин сказал.
Так.
Тепличные овощи – 67% привозных. 30% собираются сделать через 5 лет.
Я помню, когда-то в Советском Союзе издевались над картошкой, доставленной с Кубы. Или из Египта привезенный. Ну, теперь я вижу, наладилось, да?
Да.
То есть 70%, грубо говоря, опять везут из Израиля на этот раз.
Яблоки и груши 50% привозных.
Но если про клубнику я бы еще почесался, как она там растет в теплицах, хорошо или не очень, то яблоки и груши даже как-то не смешно.
Ну да. Рыба. Более-менее отрадное положение с рыбой, мясом, мясопродуктами, молоком. Все где-то в районе 20% привозного, остальное наше. Но здесь есть какой момент. Допустим, если мясо и мясопродукты, вот, допустим, курятина практически целиком своя, то говядина большей частью привозная. Так вот, и самое главное, это смотрится отрадно на фоне остальных отраслей, но то, что 20% продовольствия вот из этой области, рыба, мясо, продукты, молоко, к нам доставляется, это, на мой взгляд, довольно жуткая картина. 20% это как раз-таки то, что бросает за грань голода. И в целом у нас сейчас 45% сельхозпродукции привозной. Обещают сделать 10% привозных, чтобы 90% были свои. Ну, здесь, кстати, обещают именно действительно полное импортозамещение. Почему? Потому что у нас есть некоторые продажи еще сельхозпродукции. Вот, в принципе, если 10% будет привозных и 10% будем продавать, то это получается на баланс выйдем.
Ну, тут как-то про зерно, например, не нарисовано, которое выращивают и...
Ну, а потому что с ним как раз-таки вот гораздо лучше получается картина, вот этот 40% за счет зерна в основном. Так вот... Это у нас
медицина.
Медицина.
Что в медицине?
Лекарства. 85% привозных.
Отлично. Я это помню со времен перестройки, когда рассказывали, насколько у нас экологически вредные предприятия, их срочно надо закрыть. Вот их закрыли, в результате подняв таблеточную промышленность Венгрии и других европейских стран.
Да даже Индии.
Да, Индии в том числе. И теперь у самих ничего нет, зато процветают все, кто вокруг нас.
Но правда, для того, чтобы все-таки не совсем жестко зависеть, жизненно необходимые лекарства у нас как-то вот поддерживали производство у себя немного. И поэтому их привозят всего лишь 38%. Остальные наши. Вот их обещают выпускать полностью у нас. То есть жизненно необходимые лекарства.
Но а в целом лекарства собираются... Инсулин и еще чего-то, по всей видимости.
Вот количество лекарств в целом собираются сократить импорт до 40%. Но это, по-моему, все равно на импорт независимость не тянет никак. А сейчас картина просто простая. Нас могут оставить без медикаментов буквально росчерком пера.
Ну, это пострашнее, я тебе так скажу.
Чем... 85% медикаментов привозные.
Да. Чем молоко и курица. Это пострашнее.
И, кстати, убедиться в этом легко, зайдя в любую аптеку. Заходишь, смотришь лекарства, какие они, чьи они.
Сплошняком, да.
Так вот, дальше. Протезы. 84% привозные.
Ну, это при том, замечу, наши 10 лет войны в Афганистане, 2 войны в Чечне, постоянно там вяло тлеющие какие-то конфликты. То есть, в инвалидах недостатка, извините за цинизм, мы не испытываем. И... наших инвалидов надо постоянно снабжать протезами. Зарубежный протез стоит несколько дороже.
И средства за него уходят за рубеж.
Да, да.
И главное, это опять же, в принципе, нам просто банально.
Кто это может себе позволить, мне непонятно. Я прекрасно помню, как мы собирали деньги.
Страховые компании частично этим занимаются. То есть, это бизнес.
Да.
Привозить импортные протезы и впаривать их здесь дорого. Так вот, аппаратура МРТ 95% привозная. То есть вся, по сути. Станкостроение.
В станках.
Со станками тоже все очень весело. Сейчас, кстати, у нас доля, на самом деле, станков наших отечественного производства заметно возросла, вот, начиная с 2013 года. Потому что она была вообще всего 7%. Сейчас она составляет 12% и 88% привозных. Обещают за 5 лет снизить долю импортных станков до 58%. То есть, вот то, что у нас касается реального производства, оно целиком зависит от импортного оборудования.
Это просто что, целиком. А это что-то решает, вот эти 58%? Они как-то радикально изменят ситуацию?
Они позволят нам хоть как-то шевелиться, что-то свое иметь, если нас начнут жестко давить, санкциями по-настоящему жестко. Если не жестко давить, то это, в принципе, вообще все полечит. Но импортонезависимость это, конечно, не обеспечивает. То есть, промышленности группы А, то есть, производства средств производства у нас, по сути, не осталось. Она уничтожена. За вот как раз 25 лет независимости России.
Борьбы с коммунизмом.
Да. У нас всегда все моменты рассматриваются с точки зрения промышленности группы Б, то есть, производства товаров потребления. А то, что промышленность группы А, она является, в общем-то, ключевой, базовой, Об этом как-то забыли. То есть, это касается производства подшипников, где та же самая картина.
Я думаю, не забыли про это умышленно.
Нет, я говорю, люди забыли, граждане, которые читают, спорят в интернетах и так далее. Вот они просто про это забыли, что промышленность группы А, она первична. Потому что благодаря ей создается вся остальная промышленность. Вот станкостроение, я говорю, 88% станков импортные.
Ну, это вот, если кто не понял, это типичные плоды декоммунизации и десталинизации. Вот все, что осталось от коммунистов, от большевиков и товарища Сталина, все это старательно уничтожено. В результате чего мы попадаем в прямую зависимость от стран Запада.
Но при этом, что самое интересное, на чисто вот именно как бы качестве жизни, на уровне доходов, все это на самом деле сказывается не очень сильно. То есть, действительно, продавать нефть, покупать готовую продукцию, ничего плохого в этом нету с точки зрения той же самой Саудовской Аравии. У них там, там еще хуже. В Саудовской Аравии станки вообще не выпускаются.
Ну, не зачем.
0%. Но... Я говорю, это зависит от того, на какое положение претендует страна и как она собирается жить.
Да, ситуация несколько разнится.
Ну да. Так вот, вот здесь у нас электроника и информационные технологии. Угу. Покупай отечественное, поддержи российского производителя. Интегральные схемы привозные, 85% импорт, 15% своих. Оборудование для телекоммуникации и связи, 89% привозных. Мобильные операционные системы – 95% импорт. Антивирусные программы – 60%. Здесь мы можем сказать большое спасибо
Евгению Касперскому.
Да, потому что вот он вот кусок рынка здесь отгрыз вполне конкретно. Это он молодец.
Угу.
Но что
это
может
индивид,
один?
Это индивид, это государство.
Так вот, и вот собирается, допустим, интегральные микросхемы снизить зависимость от импорта вот, с 85% импорта до 45%.
Ну, хотя бы половину.
Оборудование для телекоммуникации с 89% до 40%. То есть это, ну, опять же, это смотрится хорошо, на самом деле, только на фоне картины сегодняшнего дня. То есть можно было бы сказать, что 40% вот, оборудование для телекоммуникации и связи – это уже катастрофа. Но по сравнению с 89% это смотрится прорывом. То есть, в данном случае импортозамещение – это всего лишь снижение зависимости от импорта. Вот легкая промышленность. Ткани из синтетических волокон – это вот традиционная, ну, действительно, лозунг «дадим стране отечественную продукцию». Это современный лозунг, не советский.
Угу.
Так вот, есть такая хохма – просрали все полимеры. То есть,
это
люди
они?
Издеваются, да. Так вот, а это они есть, ткани из синтетических
100%.
Волокон. 100% импорт.
Угу.
Обещают снизить до 60%.
Угу. Это то, что из нашей нефти вырабатывают, да? Я правильно понимаю?
Да, из той самой нефти, которую мы продаем за рубеж в все больших количествах. Если бы перерабатывали здесь, то меньше бы нефти продавалось, больше было бы зато тканей синтетических волокон.
А в чем смысл продажи ее за кордон сырой, если переработанная можно продать дороже?
Дело в том, что продавать внутри, она будет продаваться дешевле. То есть, меньше кручение денег туда-сюда, меньше доход с маржи, собственно говоря. То есть, торговля, она приносит большие деньги, на самом деле, чем производство. Но это если мы считаем по деньгам. То есть, по деньгам-то у нас все более-менее нормально, но это только по деньгам. Но деньги нельзя есть.
Да.
В деньгах нельзя жить. Так вот, и вот когда оказываются вот санкции, оказывается, что деньги могут тупо отобрать. Типа блокировка счетов, прекращение банковской деятельности. Да? Отлично. Что тогда делать? А ткани – это ткани. Еда – это еда. Но я говорю, это то, что вот, как раз называется у нас, говорили, как раз, интегрировать страну, нашу экономику в мировую. То есть нам нужно добиться того, чтобы наша экономика вписалась в мировую экономику. Об этом говорил Горбачев, об этом говорил Ельцин. На самом деле это сделано уже давно. Вот просто она вот так выглядит. То есть нам выделено место страны, которая поставляет сырье и покупает готовую продукцию. Это наше место в мировой экономике. Отказ от такого места несет за собой проблемы, санкции, постоянное давление. Но это можно посмотреть на примере батьки Лукашенко. Это единственная республика, которая не стала вписываться в таком вот в естественном виде в мировую экономику. То есть решила сохранить свою промышленность.
Угу.
Из-за этого постоянные проблемы.
Диктатор.
Да, последний диктатор Европы.
Свободы нет. Угу. Да.
Дальше. Школьная форма 70%.
И школьную форму за кордоном шьют.
Ну
или
как?
Это ткани поставляют?
Я думаю, что здесь все-таки, скорее всего, имеется в виду ткани для школьной формы.
Угу.
Так вот, обувь 70% импортная. Но здесь мы тоже хорошо знаем. Я, например, ношу ботинки те же самые. Либо Кларк, с которой ты советовал. Хорошая обувь. Либо белорусские.
Угу.
Белорусские, как ни странно, это тоже импорт.
Угу.
Это к нам привозят. Хотя вот как раз-таки поддержать их вроде бы не жалко, но это не наше производство. А отечественного производства обуви в магазинах действительно, опять же, мало. То есть, реально те же самые 30% они и будут. Это то, что касается легкой промышленности. Вот так выглядит картина импортозамещения. И теперь, наконец-таки, мы смотрим на оборонно-промышленный комплекс. Нашу гордость.
Святая святых, где все должно быть наше.
Так, и что вертолетные двигатели. Импорт 60%.
Это, видимо, на Украине все было, да?
Именно так. То есть, страна уже давно является нашим потенциальным противником, давно ломится в НАТО. Но нас так и не озаботились тем, чтобы перенести военное производство в Россию. То есть, озаботились буквально 2 года назад развертыванием производства в России. А до этого, вот как можно было при Ющенко оставлять производство ракетного оружия, радиоэлектроники, вертолетных двигателей, газотурбинных двигателей, оставлять на Украине?
Ну, видимо, есть некие договоренности между уважаемыми людьми. Да, да.
Ну,
да.
Это как у нас говорил там помощник Сердюкова, начальник генерального штаба Макаров, что нам не нужны такие дорогие танки, которые наш Бронко предлагает, но они дорогие, потому что их упускают штучными экземплярами, по сути, то есть военный заказ маленький.
Да.
Так вот, нам не нужны такие дорогие танки, мы лучше за эти деньги купим леопарды вторые.
Угу.
Вот.
Вот тебе леопарды.
Да. Ну вот у нас сейчас развивается флот, на кораблях, там, допустим, вот фрегаты строятся типа горшков, там, более мелких, на них ставятся газотурбинные корабельные установки. Вот 100% импорт.
Отлично.
Обещают убавить до нуля, но это, собственно говоря, до нуля должны были убавить еще, ну, убрать еще в середине 90-х. Радиооптоэлектронная аппаратура. 90-80% импорт. Но, правда, здесь, опять же, есть небольшой такой вот приятный бонус маленький. Это то, что часть все-таки, вот, например, танковые прицелы «Сосна» и так далее, там выпускаются в Белоруссии. Угу. То есть, все-таки у союзника.
Угу, угу.
Но 98% радиооптоэлектронной аппаратуры. Это означает, что если нас резко обрезать от всего этого, то наша армия...
Ослепнет.
Ну как? Я говорю, по вертолетным видениям и так далее, то у нас тогда останется только единственное наше все, вот, полностью, абсолютно, не, так сказать, неубиваемый, это автомат Калашникова.
Угу. Ну, осмелюсь заметить, здесь все-таки нет, не фигурируют тут самолеты, типа там фронтовой авиации, дальних бомбардировщиков.
Нет, самолеты у нас целиком свои.
Да, этого нет.
Военные вертолеты целиком свои, ракетное вооружение целиком свое. Проблема в том, что здесь речь идет о том, из чего это делается, потому что использование электроники, допустим, зарубежной, ну, вот радиооптоэлектронная аппаратура, ну, вот танки, допустим, делаются целиком у нас все, вот эти 90-е, да, они делаются у нас, но прицелы для них делаются в Белоруссии. Часть оборудования, допустим, делалась для наших, как и танков, для самолетов, на Украине. Более того, даже часть сумели сейчас получить обратно, потому что она находилась в Крыму.
Угу.
Но большая часть как на Украине была, так на Украине и осталась. То есть, это касается, например, ну, допустим, ракеты целиком у нас делаются наши, а ракетные двигатели часть делалась на Украине. Вот что делать с этим?
Да все надо было тащить к себе.
Давно уже пора, потому что это независимость страны.
Ну, либо надо было тащить к себе целиком Украину, ну, а раз не можете, то хотя бы производство перетаскивать, специалистов, не знаю.
И более того, у нас сейчас говорит об импортозамещении. Импортозамещение это все равно по-прежнему остается вот очень гнилой такой мерзопакостной фразой, типа того, мы будем сами выпускать все то, что не можем купить. Импортозамещение это не означает, что мы полностью можем опереться на свои силы. Это означает всего лишь, что мы можем, типа, вот те, кто нам не хотят продавать, а мы на них плевать хотели.
Ну, я бы посмотрел и с другой стороны, что хотя бы началось какое-то шевеление, хотя бы пришло осознание.
И кому мы скажем спасибо за то, что пришло осознание и началось шевеление? Нашим злейшим врагам, которые ввели санкции? Потому что почему-то это нельзя было делать до санкций. Вот у нас независимая Россия с 91 года существует, да? Санкции ввели в 13-м году, так, первые. 22 года, да? Что, за 22 года это осознание не могло прийти? Почему обязательно потребовались враждебные действия по отношению к нашей стране, чтобы пришло осознание, что эти действия могут быть?
Я думаю, действия эти уже начались не так давно. Просто все это двигалось в очень и очень слабой форме. А введение этих самых санкций послужило, как в том анекдоте, пинком под зад. Где,
возвращаемся к старой картинке. Вот оно. Движение в этом направлении. Рост продажи энергоносителей? Да не было движения в этом направлении. Вот что самое печальное. Это с какого уровня мы должны были поднимать, допустим, вот в движении в том направлении, станкостроение, чтобы к началу санкций получить 7% отечественных станков? И примерно такой же процент отечественных подшипников. Вот с какой стороны мы должны были к этому идти? Что, раньше было меньше? Нет, раньше было больше. То есть у нас все время упор делался на то, чтобы увеличить производство внутри страны конечной продукции, готовой. То есть, допустим, привезти импортные комплектующие, собрать здесь, в стране, автомобили. Вот там Форды собирают, еще что-то. Эти автомобили собираются у нас в стране. Но из чего они собираются? Из импортных комплектующих. То есть, вот конечный сбор...
Ну, там всегда есть, так сказать, программа, что часть комплектующих должна производиться у нас, по ходу там должно увеличиваться производство этих комплектующих, и в конце концов отверточное производство должно превратиться в наше.
Ну и как мы сейчас можем без импортных комплектующих производить те же самые Форды? Боюсь, что нет.
Уверен, что нет.
Ну вот.
Уверен.
А выпускаются они уже 2 десятилетия. Вот это как раз и есть типа движение в нужную сторону. Оно имитировалось. Оно не то, что было там слабое и так далее. Оно именно имитировалось. А сейчас оно началось натуральным, потому что настоящим стало. Потому что заставили.
А подобные данные их всегда публикуют, нет?
А их публикуют не в таком виде. Это просто данные были сведены в единую картину. Угу. А так они есть на сайте Росстата. То есть все эти данные можно посмотреть, проверить. Все это есть. Просто они показаны там как бы, ну, в крайне неочевидной форме. То есть там цифры, 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 цифры. И никто не сводит их вот в такие вот наглядные графики. Угу. А с импортозамещением вот здесь у нас действительно руководство в какой-то мере попалилось. Потому что это они обещают сделать. То есть, в целом, снизить снижение импортозависимости пообещали к 2020 году с 88 до 40%. Это уже правительство проговорилось.
Угу. Ну, что значит проговорилось? Неужели ты думаешь, что они там что-то...
Но если импортозависимость вот такая, то это о чем-то говорит?
Старательно прячут и скрывают. Ну, в этом Роскомстате, ну, наверное, точно так же видно, что вот такая вот зависимость.
Ну, да?
Нет? Что покупают вот столько. Это что?
Нет, я говорю, там никакого секрета из этого не делают, оно просто выглядит неочевидно. Сейчас это становится очевидно для людей, чисто которые пошли в магазины, которые пытаются чего-то взять, видят, насколько подорожала импортная продукция, а отечественной на ее замену нету особо. Правильно?
Угу.
То есть, вот, ну, допустим, флешки импортные подорожали, да, вот хорошие флешки ведь нужны, даже 64 гигабайта вот, для видеокамер. Они подорожали. Давай купим отечественные.
Нету.
Вот. Вот это, собственно говоря, и есть вся эта картина с реальным. Ну, это распределение доходов.
Угу.
Вот тот самый децильный коэффициент. При этом у нас и у американцев он одинаковый, но показано, от какой суммы он танцует.
Угу. Тоже грустно. Ну, что сказать. С одной стороны, картина печальная, с другой стороны, ну, хоть какие-то планы намечены. Я так думаю, что кто-то даже будет их выполнять, ну, по всей видимости.
Собственно говоря, такое часто бывало, что именно нужда заставляет делать правильно. То есть, вот так вот ни разум не заставил, логика, ничего, то есть ни обязательства перед народом, ни обещания собственные, ничего не заставляют делать, пока не заставит нужда. Но когда нужда заставит, приходится шевелиться. Ну, хотя это, конечно, печально, потому что когда заставляет нужда, это очень болезненно. Лучше бы пораньше.
Ну, будем надеяться, что хоть и поздно, но хоть что-то получится. Печально, конечно, наблюдать подобное. А на сегодня все. Следите за графиками. До новых встреч!